Всем добрый вечер, как всегда, это пастуховские четверги. Мы с Владимиром Борисовичем по-прежнему в разных странах, но я в поездке, поэтому то, что вы видите за моей спиной, такой, я бы сказал, на минималистский гостиничный номер, похожий на больничный, но не больничный. Так бывает. Владимир Борисович, доброе утро, вечер, ночь.
Доброе утро, Алексей Алексеевич. Мне даже неловко, что я вас как бы выцарапываю во время поездки, но мне приятно, что вы выцарапались.
Ну что, я сидел бы сейчас, разговаривал со стеной. А так разговариваю с умным человеком. Видите, все нормально.
Иногда со стеной проще.
Я простого не ищу, должен вам сказать. Смотрите, у меня такой вопрос. Вот мы сейчас на shop.diletantmedia выставили книгу о Пазолини, знаменитую книгу, которая была подвергнута цензуре или самоцензуре, и в которой там целыми страницами, черт, то есть это такой, знаете, такой арт-объект теперь, так что те, кто даже не любит Пазолини, не знали, кто такой Пазолини, вот памятник эпохи, покупайте на shop.diletantmedia. Почему, Владимир Борисович, российское государство, да, ну что такое книга, 5000 экземпляров, Пазолини, великий, ну, что, почему надо гоняться с пеной у рта? Это называется «гоняйтесь на своем фронте». Чего вы тут делаете?
Слушайте, наверное, есть какая-то мистическая связь между диктатурой и постелью.
Вот я про это хотел.
Я на самом деле этой связи не понимаю, но я признаю, что она есть. И первый раз я так вот всерьез об этом задумался, читая Джонатана Литтла «Благоволители». Ну, потому что, в общем, о Холокосте я, конечно, был наслышан, а о том, с каким изуверством нацизм пытался искоренить все, что ассоциировалось с гомосексуализмом, это было для меня в значительной степени открытие. Но я просто как бы не задумывался, понимаете, над этим. И потом, ну, как бы сделал такой беглый для себя обзор, я понял, что, может быть, прав Бердяев. То есть, возможно, им требуется какое-то закрепощение какой-то сексуальной энергии для того, чтобы потом ее деривативы какие-то, ее сублимации вот выстреливали в какое-то одно направление. Может быть, это какая-то подачка всегда поддерживающему диктатуру, обычно наиболее костному, наиболее такому мелкобуржуазно-люмпинскому слою населения, у которого есть остаточные гигантские фобии в отношении нетрадиционных сексуальных ориентаций, и это некая дань, которая платится. Но я думаю, что это вряд ли. Вот есть что-то связанное с энергетикой.
Фильм «Калигула». Бог с ними, там сотни тысяч людей ходят на этюд. Но они не запретили, они потребовали, чтобы в книге, которая вышла, и которую люди покупают, 5000 тираж вообще ни о чем. И весь этот аппарат носится по книжным магазинам, по издательствам с миллионными оборотами, тиражами. Понимаете, смотрите, это даже вот...
Это как раз понятно. Это понятно, потому что если ты... как там у Губермана, идея, брошенная в массы, что девка, брошенная в полк. Понимаете, если ты уже даешь вот такой вот сигнал, особенность вообще сигналов политических, идеологических, которые даются в диктатуре, состоит в том, что ты можешь только определять вектор сигнала, но не можешь регулировать его силу. Вот с моей точки зрения это очень важно понимать, что если бы можно было просто вот давать сигнал и по направлению, и по силе, там, допустим, здесь на 3 мм, а здесь на 3 мм 15 микронов, понимаете, но он уже как бы бьет, и дальше он уже бьет в этом направлении, пробивая все и прорезая дыры, где только можно. Поэтому, когда они задают вот этот вот сигнал о том, что у нас политика официальной гомофобии, вот у нас, по сути, сейчас формируется политика официального антисемитизма. И параллельно, просто вот как 30-е годы, формируется политика официальной же гомофобии. И они не могут сказать, что, знаете, ребят, это вот давайте, как, ну, все-таки давайте как в белых перчатках, давайте как-то разумно. Вот, условно говоря, вот там тираж 500 тысяч и с картинками, ну вот это запрещаемо. А вот Пазолини 5 тысяч, ну давайте как бы на это закроем глаза, это смешно. Нет, это дальше уже работает бюрократическая инерция, вот эта вот репрессивно-террористическая машина, она не может останавливаться. И здесь совершенно понятно, что любая идея будет доводиться до абсурда, и бог с ним там в Пазолини, но Григорий Остер с его вредными советами, ну тут уж давайте как бы уж совсем простые вещи, это же из той же серии. Там уже они прокуратура же задний ход дала.
Понятно. Советы не должны быть вредными. Это вам Владимир Владимирович скажет. Совет, но это понятно. Вредный совет – это... И это не
это вы скажите любому адвокату. Это вы скажите любому адвокату.
Вам и говорю. Я вам и говорю.
Да, да. А я даю только вообще только вредные советы. Понимаете, работа адвоката – это вообще давать вредные для общества советы. Ну, такая работа. То есть я думаю, что скоро всех адвокатов и запретят вслед за книгами Григория Остера.
Ну, вот смотрите, Владимир Борисович, есть еще же такое движение снизу. Сегодня даже не выдержал, значит, Борис Акунин, он же Григорий Хартишвили, там, сегодня он написал там «В сердцах». История была в том, что в книжном магазине в одном, не помню, по-моему, в Воронеже, запретили, ну, в обложку поставить в такую закрытую книгу Юки Мисимы, который у нас не иноагент, не террорист, вообще великий писатель, классик, можно сказать, Пушкин. И потом только выяснилось, что его, значит, этот магазин, увидев, что переводчик Григорий Борис Акунин, переводчик, там указано, переводчик Григорий, он, значит, решил заодно и Юкио Мисиму, значит, убрать. То есть это снизу мы проверили, это вам не какой-нибудь прокурор позвонил или донос написал. Это вот люди, вот,
это,
там
это
же
как раз,
самый,
это
как встречное движение.
Да, это не просто встречное движение. Тут есть два момента. То есть это и есть причина, по которой невозможно регулировать силу сигнала. Потому что дальше начинается народная инициатива, и соревнования, кто лизнет на большую глубину. И, к сожалению, ну, так уж устроен русский народ, что он всегда лижет на глубину чуть-чуть больше, чем ту, которую от него просили. Результаты выходят через гланды, и, конечно, это не очень хорошо. И поэтому здесь инициатива, я об этом сейчас много думаю, пишу как раз в связи с вот этой вот кампанией бытового доносительства. То есть проблема здесь состоит в том, что это кладется на абсолютную, с моей точки зрения, безнравственность народа, отсутствие у народа каких-либо реальных ориентиров, ни Z, ни анти-Z. На самом деле народу все, как бы это абсолютно все равно, мягче сказать. И народ сориентирован только на то, что он пытается угадать, какие есть правила игры. Понять эти правила игры невозможно, потому что смысл террора состоит в том, что он всегда без правил. Но это народу очень трудно осмыслить, поэтому он всегда пытается угадать существующие правила игры и использовать эти правила игры для того, чтобы лучше жилось. И поэтому, если пошли вот эти вот сигналы, то народ считает, что ему будет лучше, лучше намного, и безопаснее, и лучше, если, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. То есть это движение, которое связано не с тем, что там кто-то действительно не любит, допустим, Акунина. Нет, это им все равно совершенно, там хоть 10 Акунина. Это значит, что они лучше считывают сигнал, чем нам кажется. Знаете, это мне всегда напоминает, что вот мы стараемся прочитать сигналы как бы иезуитски формалистические. И вот начинаем говорить, что вот, ну, там, иноагентом признали Акунина. Соответственно, там, ну, его еще и террористом признали. Соответственно, вот там, где Акунин выступает в качестве автора, ну, вот это по закону запрещено. А вот там, где Акунин выступает только в качестве переводчика, ну, это как бы не совсем об этом. Слушайте, это как Ходорковскому, который вот все время верил в то, что сажают по закону, понимаете? Сажают по морде. И бьют по морде в этой стране. Поэтому в данном случае здесь вот это иноагентство, которое, ну и как бы другие клички, кликухи, которые сейчас дают, Они сейчас такие вегетарианские, но на самом-то деле народ смотрит в корень. А корень это такой, что как бы тебя ни назвали, все равно ты враг народа. А ежели ты враг народа, то тут тактика одна. Это ножницы и вырезание тебя из памяти, из истории. И там неважно, там переводчик ты, автор ты, просто зритель. Твоего имени не должно быть. И они это понимают, что это туда. Просто мы еще до этой стадии не дошли. Но, поверьте, это туда. И просто народ лучше это понимает. То есть у жертв как бы этой политики первой, у них все-таки инстинкт какого-то самосохранения, им блоки такие ставят, иллюзии, что ну нет, ну это как бы так, это пошагово. Нет. Власть сейчас делает следующую простую вещь. Она на людях, которые уже как агнцы приговорены, она сейчас на их дверях, фамилиях, рисует крестики. И пока это просто крестики. Там люди ходят, живут, но они не знают, что они приговорены. То есть вот на следующем этапе эволюции путинской диктатуры эти крестики превратятся в знак для хрустальной ночи. Народ это понимает. Вот простой народ нутром своим. Он это понимает лучше, чем жертва. Поэтому он не ждет, пока дадут сигнал хрустальной ночи. Он начинает бить окна, как говорится, заранее.
Но у вас ничего не болит, такое мрачное настроение, такие мрачные прогнозы.
Нет, это нормально. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Я же историк. Я философ истории, понимаете. Я понимаю, что нельзя отскочить одна, не ударившись о него. Самое тяжелое состояние – трясина, но, похоже, нам как бы как раз не грозит. Похоже, мы таки ударимся больно, значит, веселее будем отскакивать.
Ну хорошо, веселее будем отскакивать. Давайте мы отскочим от встречи Владимира Путина с главными редакторами информационных мировых агентств.
Конечно, да, круто заложил.
Многие отметили, что...
Круто заложил, да. Вот.
Играем в отскок. Второй отбор это налево. А значит, конечно, очень многие увидели и поняли, что там были представители так называемых недружественных государств. Руководители информационных агентств не только дружественных, но США, Франция, Италия, Япония. Но все поразились, не знаю, как вы, но я посмотрел видео. Я посмотрел расшифровку на видео. Неожиданно дружелюбным тоном. Неожиданно прямо зайчик кусь-кусь. Я вам сейчас все объясню. Ребят, подождите. Ему вопрос, он говорит, сейчас, я все понимаю, сейчас. Сейчас расскажу, как было на самом деле. Такое не атакующая встреча. Для чего? Деле, это круто.
Зная его, это наиболее пугающее.
Ой, что же вы сегодня такой?
Вы же знаете, что он на самом деле человек, который, когда уже вот принял какое-то решение, он прежде чем есть, слюной облизывает, знаете, так, смазывает.
И еще если, там есть.
Да, и я думаю, что на самом деле, в общем, ситуация серьезная для него. Для меня этот спокойный тон, это, скорее всего, для меня показатель такого высшей степени озлобления. Не высшее. Самое высшее – это все-таки ночная конференция Пригожина. Это когда уже сразу от улыбки к перекошенному рту. То есть там все, как там, конечно, вот. Но, кстати, когда была встреча с вагнеровцами уже, и когда, ага. Вы же понимаете, что он все решения уже принял тогда, во время этой встречи. То есть уже было все понятно. Вы смотрите, чем дальше, тем больше он улыбался. Спокойнее всего он объявлял о том, что там на борту наркоты люди перебрали, и граната взорвалась. Вообще с улыбкой.
Но это про то, что уже случилось.
Да, нет, я просто говорю, что на самом деле, если он уже какое-то решение принял, то он по натуре такой человек, который такие вещи, со спокойствием, иезуитским спокойствием. У него иезуитство есть, он его докладывает. То есть то, что он там не брызгал слюной и не разыгрывал из себя Кургиняна, то оно скорее говорит о том, что это серьезно. И я это, кстати, очень серьезно воспринял. А почему это серьезно?
Владимир Борисович.
Да.
Владимир Борисович, он не... Вот знаете, президент Франции Олланд сказал мне когда-то, что когда он ему позвонил, Олланд, Путину, будучи президентом, и объявил о том, что они отказываются продавать, значит, эти вертолетоносцы «Мистрали» после Крыма, он говорит, Олланд, я ожидал вспышки гнева, потому что все было договорено, уже ушли деньги на самом деле, да, за эти вертолетоносцы. Говорит, а абсолютно холодно. Сказал, ну, это ваша ошибка. Это делать было не надо. Зачем? Какая это имеет отношение? Но деньги-то лучше верните. Абсолютно холодно. Никакого рефлекса.
Это же он абсолютно...
Такой... Но здесь он был...
Я абсолютно о том же. А здесь еще большая степень. Он еще взял себя сильнее в руки, и он еще и заставил себя улыбаться. То есть ему важно было донести это послание содержательно, спокойным тоном. И он прав. Понимаете, на самом деле... Если честно, он в этом вопросе абсолютно прав, ибо угрозы, произносимые всегда спокойным тоном, воспринимаются гораздо более серьезнее, чем угрозы, произносимые в состоянии истерики. То есть я вот как честно, то есть к нему много можно предъявить претензий, но, честно говоря, он не похож на человека, который не умеет держать себя в руках, и он похож на человека, наоборот, который знает, как именно надо наносить свою угрозу до других людей. Поэтому здесь не было ничего удивительного. Вот в подаче блюда, понимаете, если вы понимаете, подача, понимаете, официант может разное, как бы невкусное, разложить по-разному. Вот он в подаче мастер, и он это сделал в своей манере. То есть вопрос, почему, вот почему, и почему я оцениваю это как на самом деле признак напряжения. Я считаю, что признак напряжения связан с тем, что, думаю, в глубине души, он рассчитывал, что он успеет с Харьковской этой операцией раньше, чем они примут это решение. Но реально ведь он вынудил их, по сути, это решение назрело давно. Более того, непринятие этого решения, на мой взгляд, является совершенно абсурдной какой-то вещью, которые вообще для меня делают всю эту войну такой странноватенькой войной. То есть мы даем оружие, но, вы знаете, сюда не стреляй, туда стреляй. От этого попахивает на самом деле трусостью, а трусость, как мы знаем, провоцирует дальнейшую агрессию. Ничто так не провоцирует дальнейшую агрессию, как ощущение того, что тебя боятся. Это закон природы, это же закон человеческий. Поэтому вот это, то есть, вы можете не давать оружие, ради бога. Но если вы дали оружие, то вот эти все экивоки 20 километров туда, 30 километров сюда, и у него был какой-то расчет, какие-то свои планы, потому что они очень хорошо устроились. Они очень хорошо устроились, они выработали вот эту тактику ведения войны, при которой удары наносятся, скажем так, с канонической территории Российской Федерации, а поскольку Украине не разрешено тем оружием, которое реально эффективно бить там дальше такого-то километра, то они чувствовали себя удачно. И вот до какого-то момента это работало. Но дальше получилось так, что Харьков около границы. То есть там вообще удобно его кошмарить таким образом. И оказалось, что вот этот запрет, он в этой ситуации грозит обрушением фронта. Вот реально он стал грозить обрушением фронта. А для меня, например, сейчас вообще позиция Байдена и позиция лидеров, скажем, Европы, как ключевых, Сунака, Шольца, Макрона, она вот совершенно считывается как открытая книга. У меня, честно говоря, здесь нет загадок. И эта открытая книга такая. Они делают все, чтобы ситуация на фронте зашла в тупик, поэтому ни капли помощи Украины, которая помогла бы Украине, скажем, вот как в этих планах прошлого года, там что-то там такое отбить, все, они уже насмотрелись, они понимают, что это им не надо, потому что... Но одновременно Здесь нельзя заиграться и нельзя обрушить фронт, потому что если фронт обрушится, то у Путина вообще исчезнет всякая мотивация тоже на какую-то паузу. У него возникнет снова иллюзия, как в 22-м году, что одним махом может семерых убивахом, и он тогда попрет. И они уже почти как бы вот своего достигли, уже вроде как бы все выдавливается, как тюбик, в эту сторону. И вдруг Путин начинает открывать новый фронт, ну, по сути, открывает новый фронт, причем в таком чувствительном месте, что это создает гипотетическую, я не думаю, что это было на самом деле целью, потому что очень мало ресурсов для этого, гипотетическую угрозу для взятия Харькова. Это чисто, это уже политическое дело, потому что там бы сразу была бы объявлена какая-то автономная Украина в составе Российской Федерации. Ну, вот это как бы нашли бы способ. И вот я вам скажу, что после взятия Харькова вернулись бы к проекту Новороссии в каком-то новом формате, то есть какой-то автономии. И нельзя было допустить. Это нельзя было допустить, и поэтому они приняли это решение.
Владимир Борисович, сегодня было принято решение, как нам сказали, если я правильно его отсюда вижу, что будет образован новый округ. Округ у нас есть, знаете?
Да.
Округа. И там будет вся, значит, Запорожская, ну не вся, какая.
Ну вот это абсолютно мое, видите, я об этом не знал, но как бы вот, да, в эту сторону. И,
какой есть, Харьков? Никакой Харьков здесь нет. Я вот по военным я вообще ничего. А так мы все эти их не меняют, то есть туда-сюда.
Алексей Алексеевич, война не сводится исключительно к военным штукам. Война – это вещь, которая поднимает огромные психологические, исторические пласты и так далее. То есть была и остается надежда на некое повторение истории вот раздела Украины. Понимаете, раздела Украины. И в этом смысле захват такого крупного города, как Харьков, с его предысторией, ну, как русского оплота, ну, давайте назвать, ну, Харьков реально город, который образован, это имперский город и оплот империи на этой территории в течение многих лет. То есть для них это принципиально важно.
А я считаю, что это фантазии. Потому что Одесса важнее, что называется. Мы с вами можем про это говорить сколько угодно.
Смотрите, но при этом мы говорим о том, важнее всего Киев. Но есть такое понятие, как видит око, да зуб не имет. Понимаете? Об Одессу, чтобы попасть в Одессу, надо взять Николаев. А Николаев, они сломали себе столько зубов, что не хватит дантистов. И, а Харьков – это 70 километров от линии границы.
Но есть же масса людей, которые про военные говорят, но мы же с вами не военные. Там, кто кому чего, когда выбил зубы, какие зубы они выбьют дальше друг другу, много. Разных. Многие годы. Это мы увидим с вами. В данном случае история в чем? В новом. Политическая именно часть. Как изменилась она? Или она не изменилась? Или она вот стоит, вот и стоит. Вот он, смотрите, Путин.
История для меня, я об этом писал, она изменилась в следующей части. Каждый маленький шажок требует все время следующего шага, а тот провоцирует новые-новые шаги, и мы идем, как говорил Леонид Ильич Брежнев, нога в ногу с кризисом, понимаете? И кризисом глобальным. То есть он, находясь в тупике, принимает решение открыть новый фронт. Это оказывается вот той бабочкой, которая села на штангу, которую держал изнемогающий Байден волк, и она упала и упала на ногу Путину, потому что в результате то решение, которое давным-давно назрело, которого украинцы добивались годами, решение о разрешении применять оружие не только по оккупированной территории, но и по прифронтовой территории, оно было принято. Когда это решение было принято, оно...
Ну, что, Борисович, они Белгород, территории канонической, да, обстреливают год уже. Никакое решение
западного... Они, смотрите, они обстреливают этот Белгород тем остаточным своим оружием, которое оно у них есть. И это оружие не позволяет достигать тех целей, которые необходимы для эффективного ведения войны. Вот они хаймерсами стали обстреливать Белгород сразу после разрешения. И получили совершенно другие результаты.
Обсудим длину снаряда. Ну, ей-богу,
подождите, Алексей Алексеевич, ну, слушайте, у нас же, скажите, у нас с вами плюрализм или у нас с вами монополия партии на власть? У нас могут быть разные точки зрения. Поэтому, Алексей Алексеевич, я считаю, что решение непростое, и просто так сказать, что вообще Путину ни тепло, ни холодно от принятого Байденом решения, и вообще как бы это все фигня вопрос для него. Нет, это не фигня вопрос для него, потому что и даже без этого оружия они долбанули по двум станциям слежения. А если им дать возможность применять более современное оружие, то они будут выносить противовоздушную оборону прифронтовых областей. Просто выносить ее будут. А это значит, это жертвы, это значит серьезное напряжение, потому что война есть война. И там, в общем, я так понимаю, что сейчас у обеих сторон каждая установка ПВО на счету. То есть их не перебор. Поэтому это болезненное решение. Дальше. Как он реагирует на это болезненное решение? Он реагирует серьезно, достаточно заявлением, которое, если прочитать его в лоб, оно читается так. Мы будем поставлять оружие террористическим организациям, которые ведут сегодня открытую и прямую войну с Соединенными Штатами Америки и их союзниками. Потому что других стран сегодня, которые готовы наносить удары по США и им союзникам, кроме террористических организаций, мне как-то, может, вы слышали о том, что кто-то находится в состоянии открытой войны с США, а я так нет. То есть речь идет о террористических организациях. И Медведев это как бы, ну, свойственно ему манере подтверждает, что, мол, типа, любой, кто там готов применить, любому дадим.
А там действительно обстреливать, значит, территории, с которой взлетают самолеты F-16, то есть территории НАТО, или, соответственно, передать там всяким африканским, латиноамериканским бойцам, да, таким образом создавать угрозу. Но вот, видимо, пошли по пути, который вы сказали.
Да, да, не и второе, здесь есть своя логика. Все-таки, Алексей Алексеевич, ну, я в этом смысле, конечно, вы говорите, я пессимист. Да я оптимист, но я это все видел. Слушайте, я видел в высшей комсомольской школе эти корпуса, где учились эти ребята палестинские. И знаете, они тогда тоже не мороженым торговали.
Да, конечно.
Да, поэтому это возврат, как и все с Путиным, это возврат к советской доктрине 70-х годов поддержки террористических движений по всему миру. В чем разница? С моей точки зрения, разница в типе оружия, которое они готовы будут поставлять.
Национально-освободительное движение против кровавого империализма.
Ну, это хоть горшком назовите. Уже. Понимаете, суть это не меняет. Для кого, как говорится, и кобыла национально-освободительное движение. Здесь суть не меняет. Это поставляется организациям, которые готовы применять оружие как к военным, так и к гражданскому населению стран Запада с целью добиться своих целей. И мы видели, что если мы говорим о Хамас, то это легко переходит в применение оружия и насилия к мирному населению. О хуситах тоже вроде я не слышал об их исключительном миролюбии в этом вопросе. То есть какими бы целями это ни прикрывалось, по методам это террористическая деятельность. То есть сделано заявление о том, что мы будем передавать оружие для организаций, готовых его применить здесь и сейчас против США, условно говоря, как вдохновителя, ну, потому что Путин вообще не видит никакой субъектности у кого бы то ни было в мире, кроме США, себя и Си. То есть вот там три великих в этой лодке, три мудреца в одном тазу. А все остальные плавают в сторонке, как непонятно что. А поэтому в данном случае вот ответ простой. Мы будем давать оружие, которое людям, которые готовы нанести ущерб США, решимо, если у них такая есть, а мы их снабдим средствами. Но очевидно вопрос следующий. А что им будут давать? Автоматы Калашникова им и так дают. То есть это значит, что им будут давать высокотехнологическое оружие, которое способно нанести существенный ущерб. То есть из контекста всего, что говорит в последнее время, это значит, что это существенный ущерб британским и американским экспедиционным войскам и базам за пределами территории США, потому что именно туда они могут добить.
Да, я знаю, Африка.
Африка, и конечно. Нет. Африка. Ну, слушайте, я думаю, что Акрехири на Кипре тоже как бы не та самая, не исключается британская база. Я думаю, что если пробьют систему ПВО корабли флота США в Средиземном море и в Красном море, если там патрульный. То есть вот это все широкий спектр возможных целей, до которых могут добить хуситы, до которых может добить Хамас, до которых могут добить многочисленные прокси Ирана, которые есть там в Ираке, в Сирии, в Ливане и так далее. То есть, ну, на самом деле меню там гигантское, лучше, чем у любого ресторана. И вот дальше вопрос следующий. Вот он это сказал. Дальше мне же интересно, как сказать, последует ли за словом дело. Он сказал и ничего не сделал. Вот вариант. Он сказал, что ничего не сделал. Через два месяца народ начнет интересоваться, где наш ответ Чемберлену. Где наш
ответ? Какой народ? Какой народ?
Да даже тот, который в России тоже. Понимаете, он такой у нас боевитый народ. Нашему народу очень хочется, особенно у пиндосов-то есть. Очень хочется. Вы недооцениваете степени помешательства.
Тем более,
вы понимаете, что на самом деле способность трезво оценивать соотношение сил и ситуацию, она сейчас отсутствует полностью. То есть вот эти несколько лет пропаганды, они привели к тому, что есть твердое убеждение костяка этого населения в том, что они самые крутые, то есть они гораздо круче, чем в поросячьей хвостике, что их оружие самое крутое, что ни в Америке, ни у кого таких гипер-пупер-супер-ракет, как у России, нету, и бомбы наши самые бомбистые в мире. То есть это все, то есть мозги промыты. Поэтому люди рисков и опасности, они абсолютно как по гипнозам не ощущают. И поэтому, да, они будут ждать этого ответа. Алексей Ильич, они будут ждать ответа с интересом.
Откуда вы это взяли? Ни одни цифры, ни одни опросы это не показывают. Значит, у вас какая-то своя информационная позиция.
Алексей Алексеевич, я вам должен сказать, что вообще, если бы я в своей жизни опирался на цифры и опросы, особенно в изучении такого открытого, логичного, прозрачного населения, как Российской Федерации, но я бы, наверное, был вне профессии. Понимаете? Я опираюсь на интуицию, я опираюсь на литературу, я опираюсь на публицистику. И у меня складывается некое свое представление, образ, скажем, образ народного сознания. А вот что там социологи своими методами обнаруживают или не обнаруживают, это для меня один из тысячных факторов. Прошу прощения перед людьми этой замечательной профессии, но это классно все работает в условиях демократии, ибо опрос и замеры этого всего в условиях тоталитарной диктатуры и всеобщего страха и заморочения мозгов, это не работает. Есть несколько там вариантов исследований, которые я в своей жизни принимаю во внимание, небольшое количество социологических групп, которым я доверяю, но в общем я никогда не строю свои прогнозы и анализы на базе каких-либо замеров. Поэтому упрекать меня в этом – это упрекать дальтоника в том, что он не видит красного цвета светофора. Тут вы, может быть, и правы, но это не ко мне.
Нет, к вам другое. Вы говорите, я опираюсь на публицистику. Но дайте совет, на кого опираться. Кто эти публицисты, которые формируют ваше видение, которое я считаю искаженным на эту тему?
Ну, я очень читаю все Z-каналы внимательно. Это очень полезная информация. Вы знаете, она дает некое впечатление о состоянии народ, да? Умов. Просто я стараюсь выйти из своей камеры в соседнюю иногда. У меня есть такой пропуск, знаете, Green Pass. Я, ну, конечно, как все, сижу в одной камере, но у меня есть Green Pass, иногда по ночам я хожу к соседям и смотрю, какие сумасшествия в соседней камере.
Имеете право. Ну, хорошо. Имеете право. Напомню, что сегодня Байден сказал, что мы не разрешаем бить по Кремлю и по Москве. Это так вот. То есть там какие-то уже географические линии пошли. Вот.
Знаете, это очень интересный подход. Я думаю, на следующий день скажет. Ну вот, в принципе, по царь колоколу можно, но Большой Кремлевский дворец, да, ну не.
Да, я понимаю. Да. И при этом вот все эти красные линии двигались, дайте джавелина, мы всех победим, дайте леопарды, мы всех победим, дайте, не помню, какие там ракеты, шторм, мы всех победим, дайте Цезарь, мы всех победим, фронт стоял весь год, теперь дайте атаку, мы всех победим, опять фронт стоит.
А ну, здесь я с вами, посмотрим. Да, здесь я с вами, Смотрите, здесь я с вами, потому что, ну, в реальности... Вот когда мы с вами обсуждали ситуацию, она гнилая в каком смысле? Помимо оружия, есть такой фактор, как живая сила. И подготовленные, реально подготовленные, не просто согнанные, а подготовленные боеспособные части. И при том уровне мобилизации общества и армии, который существует сегодня в России и в Украине, представить себе стратегический перелом в пользу одной или другой стороны, за исключением тех случаев, если кто-то вот абсолютно сильно лопухнулся или кого-то предали, ну, например, там, ну, то есть, например, в Иране произошла революция, и оттуда ничего больше не можем получить. Это серьезный там. И одновременно Ким Ир сам решил бежать в Южную Корею. Там. Ну вот, да, это такой фактор. Или приходит Трамп и действительно как бы говорит, что все, ни одной больше копейки на поддержку Украины. Ну вот такие факторы могут там повлиять. Но если этого нету, без перехода и той, и другой страны на абсолютно другой уровень мобилизации обществ, в первую очередь, а затем и армии, и без того, чтобы, ну, на самом деле, сформировать совершенно другую модель ведения войны, а не вот эту вот странную, у нас 2,5 года продолжается довольно странная война. И дело не в том, что Байден там дает тут разрешение бить, туда не бить. Обе стороны на самом деле, с одной стороны, ведут изуверски-изверскую войну, и в то же самое время она какая-то пятнами, то есть что-то, какие-то части стран и в Украине, и в России живут в условиях сталинградского ада, а для каких-то война это, ну, как бы что-то, что происходит не с ними. И это в одинаковой степени и в России, и в Украине присутствует. В Украине, конечно, гораздо в меньшей степени, но тоже как бы есть. Вот это для того, чтобы был прорыв, это должно закончиться. А и там политическое руководство стран, оно очень колеблется и не решается на то, чтобы перейти к тому, что я бы мог назвать тотальная война. Вот перехода к тотальной войне нет с обеих сторон. И это дело не только вот в этом самом оружии, дали, не дали. Поэтому вот здесь вопрос состоит в том, что действительно вы правы, что очень много пиара, что дайте нам это, дайте нам то. Нет, ничего не поможет переломить ситуацию, что бы ни дали, если не будет вот уже этого перехода к тотальной войне. А это очень серьезный психологический шаг, на него очень трудно решиться.
Ну, мне кажется, что Украина ведет тотальную войну.
Нет.
Ну так, во всяком случае, я даю таинскую прессу.
Нет, тотальная война – это тогда, когда практически уровень мобилизации мужчин доведен до того уровня, который был в СССР в годы Второй мировой войны. Украина далека от этого. И в это
тогда знаете. Вопрос, почему? Да, но тогда вопрос, почему? Нет, я это вижу, я это не знаю.
Потому что у политического руководства нет уверенности в том, что оно может с одинаковой точностью опереться не только на пассионарную часть общества, готовую умереть за свободу и независимость, которая составляет удивительно много в Украине, больше, чем в любой другой стране, но 30-40% наверное, населения стоят на таких жестких пассионарных позициях. Но нет уверенности в том, что можно опереться на все 100. То есть причина такая же, как и у Путина. То есть можно ли себе это позволить?
Подождите, нет, значит, на Украину напали, да, на твою страну напали реально без всяких кивоков, там, всяких там спровоцирований, напали, да, находятся на территории 20%, 17%, оттяпали, продолжают стрелять по городам, а вы говорите, что это не тотально, не тотально,
что нет, люди я сейчас говорю о том, тотально. Что, вот, условно говоря, сколько процентов населения... То есть, первое, я абсолютно далек от мысли, она абсолютно глупая мысль о том, что население, вот все как один, добровольно всегда готово взять и пойти умереть. Такого не бывает ни в одной стране, и для этого нужно государство. То есть, государство в определенный момент, являясь неким выразителем инстинкта самосохранения всего общества, говорит «встань и умри». Встань и умри. И вот вопрос состоит в том, какому количеству людей государство может позволить себе сказать «встань и умри» для того, чтобы не возник бунт. И мы видели, что проблема пополнения армии... Давайте упрощать. Кто заговорил первый всерьез вслух в паблике о необходимости, неизбежности мобилизации, если мы хотим удержать, даже вот просто удержать фронт. Это был Залужный.
Да, когда верно, он об этом заговорил? Точно. Точно.
Да, он это об этом осенью. Заговорил да, осенью прошлого года.
Да.
Сколько времени мы отстаем от того момента? Закон, если не ошибаюсь, был принят только в апреле-мае. Я сейчас, я так понимаю, что где-то месяц назад был принят. И он был принят так, что он в исполнении его там через полгода чуть ли. То есть мы понимаем, что актуальная задача была в осенью. Мы понимаем, что реально нужно формирование абсолютно новых бригад. Нужно всерьез восполнять те потери, которые были во время наступления на юге. Нужно формировать резервы. Нужно восстанавливать нормальную ротацию, которая, кстати, у украинцев всегда была на высоте первый год войны. Она была реально на высоте. Это была вот грамотная профессиональная армия, где люди воевали, и потом их отводили в тыл. Пока хватало сил, они это делали. То есть для того, чтобы дальше продолжать вести войну по правилам, необходимы новые, прежде всего, людские ресурсы. Для этого их надо, к тому же, для того, чтобы это не было мясо, их надо минимум 3-4 месяца по-настоящему готовить. А мы видим, что Зеленский тянет с этим решением. А вы меня спрашиваете, почему? Не знаю. По мне, это решение давно назрело и перезрело. Или он рассчитывает на какой-то чудесный поворот событий, который позволит не убивать дополнительное количество людей. Или он боится это сказать. Я не знаю, я не в материале, у меня нет информации. Но в любом случае, когда вы мне говорите, что это тотальная война, ответ – это не тотальная война. Да, Украина гораздо больше вовлечена в войну, украинцы гораздо больше вовлечены в войну. Украинцы являются жертвой агрессии тотально все. Это правда, потому что Россия второй год ведет войну против гражданского населения, параллельно той, которая идет на фронте. Но Украина не ведет в ответ пока тотальную войну. И уж тем более тотальную войну не ведет Россия. И вот именно переход к тотальной войне – это вот цена ее продолжения. И для одних, и для других. И по каким-то причинам моих мозгов для этого не хватает, чтобы всех обозначить. Но по каким-то причинам и для одного, и для другого политического руководства переход к тотальной войне представляет психологическую и политическую сложность. Именно поэтому сейчас у многих на Западе создалась иллюзия, что они могут доломать ситуацию до паузы. При этом совершенно очевидно, что Путин более склонен, ну, в силу того, что у него выгодная сейчас диспозиция, он отхапал кусок, и он может попытаться представить отхапанные территории в качестве победы своему народу, хотя на самом деле целью войны было совершенно другое. Но он может так сыграть. То есть понятно, что у Путина больше заинтересованности сейчас поставить войну на паузу и как бы избежать перевода страны, прежде всего экономики, на военные рельсы. А у Зеленского гораздо меньше этой мотивации, потому что для Зеленского тут спорный вопрос. Общественное мнение так выстроено в Украине, что оно воспринят это как поражение. И, соответственно, свяжет это с ним и с его политическим будущим. Мое личное мнение, что это победа. Потому что я считаю, что единственным поражением для Украины было бы реализация всех тех замыслов, которые были у Путина с самого начала. Это потеря независимости и суверенитета страны. Вот пока есть тело, и пока сохранено тело, пока сохранен национальный дух, пока сохранен генофонд и вот государственность, все остальное исторически можно отрастить. Но сегодня это легко об этом говорить. Так вот со стороны, говорит, ну, знаете, ребята, вы победители в любом случае. Они победители, но ощущают они себя сейчас иначе. И Зеленский очень тяжело сейчас прекращение войны представить в качестве победы. Поэтому он маневрирует. И именно поэтому сейчас у меня вообще складывается впечатление, что Запад сейчас на Зеленского политически давным-давно уже давит гораздо сильнее и больше, чем на Путина.
Тогда вопрос, что мы ждем от швейцарской конференции, которая будет на следующей неделе.
Я думаю, что это какой-то транзитный пункт, Алексей Алексеевич. То есть я думаю, что мы ждем от нее, что она даст какие-то нарративы, какие-то предлоги для того, чтобы на следующем шаге Зеленский мог так или иначе обозначить причины и условия, при которых украинская сторона, не он лично, может начать через посредников все-таки разговор с Россией. То есть все так выстроено, чтобы кошки резать хвост по частям. На самой этой конференции ничего не решится. Но она должна открыть путь к какому-то,
смотрите,
не знаю, к какому процессу.
Смотрите, не едут. Открыть путь без китайцев, без индийцев,
нет, без американского именно, президента. Слушайте, без... Мы говорим об одном и том же, может быть, разными словами, еще раз уточняю. Именно потому, что на ней ничего непосредственно не решится, там все главные игроки находятся вне ее. То есть Байден ее игнорит. Мы знаем, что политический вес вице-президента в Америке сегодня равен нулю. А едет Макрон, но Макрон ездит везде и всюду. Не едут китайцы, а они один из основных, вот это, одна из основных гирек на вот этих вот балансируемых сейчас аптекарских весах войны и мира. Значит, это значит, что там ничего не решится. Но какая-то функция у этого всего есть. И с моей точки зрения, эта функция вот будет обозначена намеком, возможно, намеком, пунктиром, как хотите, будет обозначен путь, каким образом теоретически могли бы быть сконструированы переговоры, в которых могут участвовать на одном конце провода Украина, на другом Россия. Вот какой-то намек мы там получим. Формально закончится ничем, но намек получим.
Ну, ведь мы же говорим о том, что у России нужен переговор со Штатами, а не с Украиной.
Ну, они и идут. Ну, мы же с вами понимаем, что переговоры со Штатами, на мой взгляд, да, у России не прекращаются ни на один день. Но они, да, идут по непубличным каналам. Поэтому, то есть они просто пока не дают результатов, это не значит, что их нет. То есть Америка не на Марсе, Россия не на Луне. Есть доверенные лица, которые снуют туда-сюда. И я глубоко убежден, что в первую очередь и больше всего сейчас общаются представители разведок, и они являются главными вот этими представителями сторон. То есть они на каком-то этапе до чего-то должны договориться. Я думаю, что камень преткновения сегодня, вот обо всем может договориться. Камень преткновения – это украинская армия.
Не понял, объясните.
Я считаю, что больше всего в Стамбульских соглашениях Путину нравится демилитаризация Украины. Этот пункт, который не может быть сегодня воспроизведен. Вот Украина сотнями тысяч там погибших людей заплатила за то, что никто никогда не будет вправе потребовать от Украины демилитаризоваться. Нейтральным, пожалуйста. Не вступать в НАТО, это не важно. НАТО так себя ведет, простите, как вольная женщина, что уже непонятно, много ли дает членство в ней. А все, в принципе, все можно получить по частям через вот эти договора. Обратите внимание, все же идет в этом направлении. Идут постоянные прямые договора о безопасности, которые бешено Украина сейчас заключает между собой. То есть ключевой вопрос, он даже не территория, понимаете, потому что территория, ну, как говорится, оттяпали Прибалтику, 40 лет поддержали, ну что, наступил сухой год, и пришлось отдать. Вопрос именно в том, что должна быть система, которая отвечает на вопрос, почему через 2 недели после прекращения огня не захочется снова сходить к Киеву. Вот что вопрос. Поэтому вот на этот вопрос пока ответа нету. Я думаю, что это и есть камень преткновения. Именно то, что Украина заслужила того, что она всегда будет оставаться теперь одной из самых милитаризованных стран Европы с одной из самых сильных в Европе армий.
Знаете, какой сегодня фраза недели, я бы сказал, вот от четверга до четверга, от пастуховского четверга до пастуховского четверга. Сегодня на процессе Евгений Беркович и Светлана Петричук свидетелем защиты выступал Вениамин Смехов, Вениамин Борисович Смехов. И там в ходе стенограммы я прочитал, что судья его что-то спросил, я напомню, это военный суд идет. И Смехов говорит: вы меня рассматриваете как Смехова или как Атоса? Я не понимаю. На что судья говорит: я вас рассматриваю как свидетеля по уголовному делу. Вот да, эта история...
Вы не поверите, что пока я ждал эфира, мы подключались, я как раз перечитывал целиком вот, как бы, протокол допроса Смехова. Ну вот, понимаете, пока эти люди живы и задают нравственный стандарт, ничего еще не потеряно. Вы понимаете, то, что Смехов сейчас делает, это гражданский подвиг. То есть я считаю, что вот вы говорите, что нет оптимизма у меня. Да есть у меня оптимизм. Понимаете, в тот момент, когда это все хорошо прячутся по углам, как крысы и мыши, вышел человек, которому тоже как бы есть чего бояться, и всем есть чего бояться. Но он вышел и выполнил, что должно, с той предельной детской искренностью и интеллигентностью, на которую способна только старая, руганная, переруганная всеми поколениями. Ну, молодец.
Так поэтому, вот я хотел, я думаю, как сегодня у него кусить-то какой-то. Я знаю, вот сами подставились. Поэтому не Z-каналы надо читать, а Смехова слушать. Вот и оптимизм появится.
Смотрите, так как говорит в Библии, говорит, и это надо делать, и то не упускать. Диалектика называется, понимаете? Нужен диалектический взгляд на вещи. Это чего нам очень сильно не хватает. Поэтому просто надо начинать с Z-каналов, а заканчивать всегда Смеховым.
Диалектику мы учили не по Гегелю. Спасибо большое, Владимир Борисович. Я напоминаю, что мы вот сейчас на shop.diletantmedia выставили книгу Пазолини с этими цензурными вещами. Даже если вы не знаете, кто такой Пазолини, эта книга у вас будет как памятник эпохи. Знаете, как бы большая книга памятник эпохи. И, кстати, мы там еще подставили книгу Олега Хлебнюка. Это лучшая биография Сталина.